Итак, сегодня у нас спикерская, спикер Андрей, тема «Четвертый шаг. Опыт в конкретных примерах». Андрей, на выступление 30-40 минут, и потом у нас еще будет минут 30 на вопросы. Пожалуйста, Андрей, передаю микрофон.
Андрей Созависимый, привет всем. Четвертый шаг я нахожу очень важным, для меня был очень важен в понимании того, что все не совсем так в мире, как мне казалось до этого. В общем-то, я подошел к четвертому шагу там 5 лет назад, и это произошло больше через анонимных алкоголиков. И, в общем-то, был моим спонсором переделан, ну не то, что переделан. Мы делали простую таблицу из 3 колонок. В коде сейчас много разных таблиц, но суть сводится, на мой взгляд, к одному. К тому, чтобы понять о том, что первое, у меня есть обида или злоба. И я согласен с анонимными алкоголиками, что злоба и обида нам противопоказаны. Если у анонимных алкоголиков это ведет употреблению, прямому употреблению вещества, то у нас ведет, в общем-то, ради, может быть, вот этой обиды мы все и делаем. То есть обида и есть потребление. Это вот у меня такое теперь видение того, зачем нам нужна обида. То есть мы потребляем напрямую обиду. Нам даже не надо потом никакое вещество. Вот. Я слушал недавно тут пару спикерских, и люди прекрасные способы тоже нашли для локализации обиды или изживания у себя обиды. То есть два таких способа они нашли. Это просто перестать, ну, сказать себе, я не буду обижаться на этого человека, потому что изначально я не прав. Не знаю где и как, но обида мне противопоказана. И просто я должен его простить. Такая установка работает, в принципе, у многих людей. Только, ну, иногда бывает, что, на мой взгляд, это уходит бессознательно куда-то, и оттуда может выскочить какой-то момент. То есть, если нам на ногу наступили в автобусе, наверное, это, ну, довольно правильный способ не ковыряться в этом деле, а просто простить и все. Ну, или не сказать, ты не обижаешься, все. Вопрос закрыт. Следующий способ был, что женщина говорит, я вспоминаю, что я тоже кому-то примерно такой же в свое время сделала. И когда обращается она к Богу или высшей силе, говорит, Боже, вот прости, я ведь тогда сделала кому-то. И как бы вот она не то что услышала, а такой ход мысли, что Бог говорит, я-то тебя прощаю. И ты тогда прости того человека, которому у тебя вот есть такая обида. И она говорит, о, мне так полегчало, и, в общем-то, растворяет мои обиды. Ну, или она растворяет обиды таким образом. В принципе, наверное, хороший способ. Я до него не додумался, пока не услышал эту спикерскую. Вот. Что, о каком опыте хочу рассказать я? Ну, например, то есть, что для меня является результатом четвертого шага. Понимание того, какую часть улицы я должен подметать в 9-м шаге. Потому что любая обида, которую, ну, то есть любого персонажа, которого я прописываю как обидевшего меня, вот обида просто так не бывает на пустом месте. У меня четкое понимание того, что если я обиделся, то есть если во мне присутствует эмоция злобы или обиды, поскольку я люблю треугольник Карпмана, то я в треугольнике Карпмана, и я жертва. И если я жертва, то либо я сейчас пройду преследователя и отомщу тому человеку, либо я уже был до этого преследователем этого человека, и сейчас мне только как жертве откликается то, что я сделал раньше. И четвертый шаг позволяет, ну, задуматься об этом. Ну, например, вот самая простая обида, ну или разрешается для меня самые простые обиды, это с посторонними людьми. Например, прихожу на работу, ну, заканчиваю работу, и оказывается, когда я припарковался утром, то я припарковался близко к к двери соседней машины. И не подумал об этом. И так получилось, что и с другой стороны также припарковался кто-то близко к этому человеку. Но он припарковался по-другому, но пассажирскими дверями. А я закрыл ему водительскую дверь. И он закончил раньше меня на полчаса. Сидит, ждет меня, и уже он на взводе, так скажем. И когда я пришел в хорошем настроении, не подозревая о том, что меня ожидает, у меня был вылет, ну, не то что ругань, ну, как бы вот видно уже взволнованного человека, который обвиняет в чем-то. Когда я вижу обвиняющего человека, я долго не рассуждаю, мне хочется в ответ тоже, ну, как-то ответить на это. В результате мы с ним немножко поприпирались, ну, потом благодаря тому, что другие люди... Алло, меня хорошо слышно?
Да, ненадолго пропал, буквально 5 ага. секунд.
Вот. И получается, ну, я не успел сообразить это, только благодаря... Как бы ты понимаешь, что ты хочешь извиниться, но я говорю, да. И тогда конфликт был разрешен. Но по сути, если взять вот этот случай, то получается, мы могли бы разойтись с ним, оба недовольные и злые друг на друга. И вот обиду понятно, я ему дверь прикрыл. Но я-то на что мог обижаться? На то, что он такой мелочный. То есть у меня была мысль такая потом. Я, конечно, ходил немножко, все это переживал, думаю, ну елки-палки, ну, не задняя дверь, ну как бы пятидверная машина, если, ну я залез бы через заднюю дверь. Вот проблема-то. Я стоял полчаса, ждал, пока я приеду. Что, залезть не мог, что ли? И получается, когда я так рассуждаю, естественно, у меня такой праведный гнев. То есть я его уже начинаю преследовать. И, в общем-то, получается, отчасти я прав. Да, мне это легко сделать. Он почему-то не захотел. Но я считаю, что он обязательно должен это сделать. Если бы я прописывал мою таблицу, там, первое, кто, коллега, что произошло со мной, ругался из-за парковки, и что задето, естественно, были задеты мои амбиции. То есть я захожу, и вдруг на меня наезжает другой мужик, и как это так, я что, не так прекрасен, как я думал, тогда он получит сейчас в ответ. Вот. И когда после недолгих размышлений, получается, я понимаю, что причиной, в общем-то, был я, который припарковался неправильно. Да, я не знал, да, я не подумал. Но при этом никто ответственности с меня не снимает. Конечно, он, возможно, был неправ, что он уже был на взводе и на меня наезжал, а не сказал спокойно. Ну, вот такой человек. Тут я ничего не могу, я не могу требовать от него, чтобы он всегда был ровен и спокоен. Ведь и я поддался на его, ну, провокацию. И, в общем-то, только благодаря случайности этот вопрос разрешился, ну, так быстро. И потом прошло какое-то время, мы с ним редко встречались. И каждый раз, когда я его встречаю, я теперь вспоминаю этот случай. И там 3 месяца спустя, ну, так получилось, шли вместе рядом какое-то время. Я ему говорю, слушай, я как тебя не увижу, так вспоминаю о том, что было. Слушай, мне так стыдно, прости меня. То есть, получается, я сделал 9-й шаг. Ну, тут же, ну, случайно, так скажем. И он успокоился. Но потом, когда я сознательно сделал 9-й шаг, он был еще более доволен, и между нами нет конфликта больше. И, скорее всего, если бы я использовал только случай 2-й, когда я говорю, боже, я ведь тоже, ну, там, делал кому-то, ругался на кого-то. И теперь, там, прости, я прощаю этого человека, что он на меня ругался, а Бог простит меня. И вот в этом случае вот у меня бы не сработало. То есть, видя этого человека и зная, что мы поругались, и мы, в общем-то, формально враги, я не знаю, как остальные мужчины, но для меня это получается так. У меня такое вот воспитание, что надо обязательно еще добавить чего-нибудь там. Ну, не поругаться, но, по крайней мере, показать вид, что ты недоволен. И именно для меня в чем, ну, правильность выполнения 4-го шага в том, что это повод сделать 9-й шаг. Вот иногда, ну, у меня было несколько подспонсорных, и они говорят, мы 4-ку сделали с другим спонсором. Я говорю, ну и вот ты мне расскажи, как ты обиду свою, как-то, что ты с ней делаешь. А я заполняю таблицы. Я говорю, дальше что ты с ней делаешь? Ну и все. Вот. И в результате Иногда человек заполняет таблицу, он не понимает для чего. А в общем-то, ну, мой опыт показывает, что я заполняю таблицу, понимая, в чем я был виноват, для того, чтобы правильно сделать девятый шаг, именно сказать: слушай, я был неправ, что так припарковался. И мне теперь неловко или стыдно об этом говорить, прости меня, пожалуйста. И именно этого ждет человек другой. И когда я это говорю, то, что он ждет, не то, что я подхожу и говорю: ну, я же припарковался, но я же не знал, ты же понимаешь. Это будет, ну, как бы, ну, не то, что не четвертый, не девятый шаг, это вообще ни о чем. Ну, это продолжение конфликта, он может более замаскированный. Он вынужден вроде бы согласиться, но ему неприятно. Потому что формально, да, я говорю: ну, я же не знал, и он должен меня тоже простить. Но поскольку он не член коды, он не знает, как прощать правильно. И он понимает, что как порядочный человек, он должен меня простить, потому что я ж не знал. Но у него останется на сердце некая такая вот осадок. Вот. Но следующий пример. Например, обида на старшего брата. Поскольку он на 6 лет старше меня, то я для него до сих пор остался маленьким братом. Но мы в детстве, он у меня военный, поступил в училище и уехал, и с тех пор мы, ну, почти не общались, мало общались. Вот. И у него, видимо, в памяти остался я все таким же 10-летним мальчиком, который, когда мы расстались. Вот. И теперь, когда я иногда прихожу к нему домой, ну, мы уже теперь ближе живем, чем раньше. И я вижу, что у него что-то не так. Естественно, моя, ну, один из признаков контроля, я обижаюсь, когда люди не хотят следовать моим советам. И естественно, я прихожу, и у него вижу много недостатков, на мой взгляд, и говорю: вот здесь бы тебя подправить, там бы что-то подправить. Ладно бы, а он наоборот мне не хочет этого даже делать, даже слушать не хочет. Потому что... Ну, во-первых, я нарушаю его границы просто-напросто. Это его жизнь, то есть, по идее, я должен признать, что каждый человек может позаботиться о себе сам. Если я хочу что-то исправить в его жизни, ну, я вижу там какую-то неполадку, опасность, я могу дать эту информацию и на этом смириться. Но получается, моя низкая самооценка, ну, я же хочу признания от него, чтобы он сказал: да, Андрюха, хоть ты молодец, вот, какой ты уже большой, взрослый, умный, такую вещь не подсказал. То есть вот я хочу этого признания. То есть моя низкая самооценка требует этого. Но поскольку он не дает, я не могу найти это в другом месте в каком-то. Ну, например, читая те же спикерские, ведя группы, то получается, я хочу заставить его дать мне признание. А поскольку он этого не делает, у меня, то есть у меня есть ожидание, что он все-таки когда-то сделает, я его все-таки додавлю, я найду такой у него недостаток, против которого исправление его он все-таки исправит, потому что я подсказал. Тогда скажет: ну, спасибо тебе, наконец, вот не зря ты пришел к нам в гости. И то есть я хочу заставить его это сделать. Естественно, поскольку он это не делает, то у меня обида на него. И вот тут у меня для того, чтобы наладить отношения, то есть, по идее, мы, естественно, у каждого осадок. Я прихожу, говорю: тебе там подправить надо, тебе тут подправить надо. Ну, может быть, я не так прямо говорю, но как бы вот даю информацию корректно, а он говорит: да ладно, там, не парься, типа. Все, и так Акуна Матата, в общем, не заморачивайся. Я думаю: ну как можно жить вот с такой вот вещью? Это же неправильно. И, в общем-то, иногда это чувствуется в отношениях, что нет какой-то ровности или теплоты. И вот отношения стали меняться, когда я понял, что нарушаю его границы, и начал потихоньку делать девятый шаг относительно него. Но этот девятый шаг делать мне помогает правильно рассмотренный четвертый шаг. То есть я нарушаю его границы. Конечно, если подойду, скажу: слушай, брат, прости, я все время твои границы нарушаю. Он скажет: какие такие границы? Поэтому, ну, вот для меня четвертый и девятый шаг связан. Хотя, кажется, я ему никакого вреда не наносил. То есть я приходил, наоборот, о нем заботился. Но по факту нарушение границы уже есть некий вред. Поэтому, ну, вот для меня это важно, чтобы осознавать в девятом шаге, в том числе, как правильно сформулировать свои слова о том, что я нарушил. То есть я вмешивался в твою жизнь. Я считал себя умнее тебя. Когда человек действительно слышит то, что он и так подозревал, его сердце распахивается навстречу. Он говорит: да ладно, все, проехали, как бы, я знал, что ты ничего умного не скажешь. Ну, это, я, конечно, шучу насчет этого, но в принципе человек может говорить что угодно, но по его виду видно, что он как бы не то что доволен, а он проникнулся вот этой вещью. И вот таким образом, ну вот я делаю таким образом четвертый шаг, а поскольку ну, десятый шаг предполагает, что мы, ну я ежедневно это делаю, ну, просматриваю, где и кого, когда я обидел или что я сделал, то рука уже более-менее набита. И иногда это делается, ну, не ждется вечера. А понимание, что я снова обиделся, что я на кого-то злюсь, я должен остановиться и сказать: а теперь я делаю четвертый шаг. На кого я злюсь, почему и что привело к этому. И когда я, наконец, понимаю, что привело к этому, либо мои ожидания, но я уже либо был в отношениях с этим человеком до этого и не заметил. То есть чем опасен треугольник Карпмана? Тем, что мы по нему вращаемся. Бывает, несколько кругов пройдем, преследователь, но бывает пассивная агрессия такая. Шуточки друг другу там какие-то говорим. Вроде бы шуточки, да, но на самом деле в голове уже звучит сигнал опасности. И ну вот обида и злость, это как бы организм начинает действовать против этой опасности. Он говорит: там опасно, надо включать все, в общем, матросы по вантам взлетели, пушки зарядили, сейчас будет сражение, то есть идет подготовка. И когда я говорю: стой, ты уже обижаешься, подумай, что ты сделал. Ты смеялся над ним в том числе. То есть ладно, он на тебя шутку, может быть, он первый пошутил едко и коварно. Но ты-то в ответ также не проявил уважения или не отстранился от него. Поэтому теперь ты тоже нанес ему ущерб. И теперь подмети-ка свою часть улицы. И происходит, ну, тут же делаешь девятый шаг, не ждешь вечера на следующий день или еще чего-то. И, в общем-то, конфликт разрешается или не доводится до какого-то пика. А если даже он был уже в такой стадии сильной, то это способствует тому, что мы примиряемся и готовы снова общаться дальше. Ну вот, наверное, такие обиды, может быть, с ними и понятно уже всем, как это все делать. Ну, недавно в чате коды тоже видел, что поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Один из участников написал немножко едкое замечание, а администратор ему в ответ тоже отзеркалил типа едким замечанием. И потом вступились еще люди, как за администратора, так и за того человека. В общем, треугольник, как он действует. Пришли спасатели спасать жертву, преследовать бывшего преследователя. И, ну, как бы вот у меня обращение к тем, кто не то что администратор, а кодовец, для меня уже некое понимание того, что человек не просто человек. Он владеет многими инструментами, но это как уже там боец какой-то, который не просто только пришел в армию, а уже овладел многими видами оружия. То есть успевайте останавливаться, или если вы видите, что ваше эмоциональное состояние изменилось, то вы уже потребляете либо другого человека, либо в треугольнике Карпмана. И надо подумать, что теперь делать. То есть не ждать чего-то, а попытаться локализовать данный конфликт. И лучше всего это девятка, то есть попросить прощения. Ну, вот я еще хотел, как пример, бывает, обижаешься на весь мир. На Господа Бога, может быть, нет, на него рука не поднимается, или на высшую силу, а на весь мир, или там есть какую-то определенную нацию, или на успешных людей, или на красивых людей, или голубоглазых, я не знаю каких. То есть всегда есть друг. Это они там вот такие люди, с обидой говорит человек. И вот, естественно, девятку им делать не получится, Но понять, что, ну, как бы, в чем я не прав. То есть надо бы остановиться и начинать делать четвертый шаг. То есть как только я начинаю кого-то преследовать, вот в данном случае я преследую по треугольнику Карпмана, говорю, вот эти там, я не знаю, олигархи все захватили, эти там милиционеры взятки берут. Вот. То есть надо разобраться, как конкретно какие милиционеры, конкретно какие олигархи. Если он ходит еще на свободе, значит закон на его стороне, или он не виноват, презумпция невиновности есть. Конечно, можно сказать, там, ну, закон такая вещь, что ужасно. И закона-то у нас нет. То есть, опять конкретно, где нет закона, известны ли вам такие вещи, являетесь ли вы представителем закона, которому известно о том, что есть материал на этого человека, его никак не посадят. Зачем, стоит вопрос, зачем тебе это надо? То есть ты хочешь потреблять. Твоя жизнь ужасна, тебе тяжело живется, алкоголик идет, бухает, а ты, значит, начинаешь потреблять, ну вот, эмоции потреблять не конкретного человека, а весь мир. Там всегда найдется кто-то виноватый, кто-то, кому надо что-то доказать, кому надо наказать. Ну, примерно вот так вот. И я закончил. Спасибо вам. Теперь, если будут вопросы или еще что-то, я всегда рад ответить.
Андрей, спасибо. Пожалуйста, вот, ну, я первый вопрос задам. А может, ты еще раз рассказать, ты немного сказал про то, какие сообщества ты проходил и по каким материалам конкретно ты проходил четвертый шаг, если в разных сообществах по-разному.
Ну, я жил в Германии, у меня жена начала шибко пить уже с тем, что уже не останавливалась там неделями. Это было 5 лет назад. Естественно, я начал сначала ее лечить и с ней за руку ходил в анонимные алкоголики. Естественно, прочитал от корки до корки большую книгу анонимных алкоголиков. Но здесь в Германии дают еще психологов очень, ну, бесплатно. Поэтому, получив и психологическую помощь, то есть, ну, в общем-то, получается, вот эти знания я получил таким образом. Потом были, конечно, уже, я нашел общество для созависимых, типа Аланона, но мне там не понравилось. И, в общем-то, я вот теперь есть онлайн-собрание. И, в общем-то, через, когда корона началась, я узнал, что есть всякие возможности онлайн посещать. И теперь мне это очень нравится. Вот. Ну и таким образом я потом пришел в Кода. Но Кода, в принципе, она делает здоровые отношения вообще. И тут, ну, я так скажу, много шире возможностей, которые у человека. Потому что есть там любовно зависимые, каких только нету. И все они могут по определенным правилам там, отстаивания или границы, которые есть у человека. Низкая самооценка, контроль. И вот эти все вещи, ну, как бы у анонимных алкоголиков не было. У них были, ну, так, простые инструменты такие, довольно-таки, но действенные. То есть вот на меня они произвели огромное впечатление. И именно простота, что злоба нам не разрешена. Может быть, кому-то она разрешена, может быть, нормальным людям. Но поскольку я болен, то я должен бороться с ней любыми способами. Любыми способами. Но вот если другие люди, которые борются по-другому, ну, высшая сила им в помощь. Ну, естественно, там они промаливают этих людей, желают им самого лучшего. Вот. Но мне больше подходит вот такой более логичный опыт. Поэтому я им и делюсь тоже. Спасибо.
Спасибо. Пожалуйста, у кого есть какие вопросы, можете задавать.
Игорь, зависимо. Спасибо за спикерское. Вот делал четвертый шаг по таблице, там Коля Голубей такой есть, и вот он там это предоставил развернутый. Там есть такой раздел, не раздел, а, ну, такой вот образ самого себя, который я создаю, который я верю. Но типа это, типа самоуважение, как я понял. Но мне очень тяжело было это все расшифровать. Вот, то есть образ том, что я как бы могу впасть в такой образ, что я типа добрый, хороший, отзывчивый. Ну вот, и когда там что-то со мной происходит, оказывается, что я не такой. А оказывается, я такой в образе, как бы, вот, кого-то. Ну вот. Вот было ли вот в таблице что-то вот подобное, и как ты вот, ну, это рассматривал? Как ты вот это вот? Возможно, может, есть опыт по поводу этого. Вот образ самого себя, который я создаю, в который я верю. Как-то так, как болезнь. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Я слушал много спикеров анонимных алкоголиков в свое время. Да, у них есть тоже такое, что вот, а каким бы ты хотел, чтобы ты был, вот там для жены, там, для близких, и будь таким. И тогда, ну, как бы, и не будет повода для обиды, потому что ты действительно будешь таким, как. Ну, то есть не парковаться там, где не надо. Давать брату уважение в том плане, что не указывать ему на какие-то недостатки. То есть я согласен. То есть вот для меня это было интересное высказывание этих людей. Я не знаю, как они этим пользуются. То есть каждое высказывание, то есть, ну, опыт, я думаю, каждый из нас, если там владеет там пилой или топором, все-таки с некой индивидуальными особенностями работает этими инструментами. Вот, может быть, как-то там разводит пилу, может быть, там топор по-особому точит, кому как удобно. И вот поскольку я не пользовался такой методикой, я ничего не могу сказать. То есть я вот нашел для себя методику, она мне очень нравится. Тем более она мне именно нравится, потому что показывает хороший результат в 9-м шаге. Ну, тоже недавно разговаривал с человеком. Он когда дошел до 9-го шага, ему спонсор говорит: ну, давай, делай 9-й шаг. Он говорит: а я никого не обидел, я никому ущерб не принес. И получается, каждая обида, которая была, это уже повод задуматься и сделать 9-й шаг. То есть, ну, не буду я хвалить свой метод, говорит: ребята, это самый лучший метод. Для меня он самый лучший, потому что мне тогда легко сделать 9-й шаг. Ну, или у анонимных алкоголиков был спикерская одна, там один говорит: если у вас проблемы с человеком, сделайте ему 9-й шаг. Даже если делали. Потому что получается, иногда мы делаем неправильно 9-й шаг, и человек не слышит именно того, чего хотел. То есть на самом деле мой коллега не хотел, чтобы я убрал машину, тут же побежал и сделал. Он хотел, чтобы я извинился. В тот момент, вот, ну, у меня мозги как бы напекрень были, я не понимал этого. Я не угадывал интенцию. Я говорю: ну, слушай, он говорит: я тебе тоже потом завтра машину заблокирую также. Я говорю: ну, делай, что хочешь, в смысле, ты имеешь право на это. То есть у меня в голове сидит, что, ну, каждый человек имеет право на то, что справа, и то, что слева. И как бы я удивляюсь: ну, сделай мне так. Ну, как бы я такой программный, я не буду тут кричать, я залезу через заднюю дверь и все. То есть, ну, вот так вот в голове было. А люди как бы машут руками, что, ну, мол, ты извинись только, и все. То есть со стороны оно всегда виднее. Когда люди в конфликте, они теряют вот эту рассудительность, здравый смысл. А человек со стороны видит. И когда я пишу таблицу потом, я становлюсь тем человеком, который со стороны видит теперь ситуацию. И говорит: стой, ведь ты же тоже был где-то как-то. И, наверное, не может быть конфликта без того, или обиды без того, чтобы ты тоже до этого что-то сделал. Но не бывает так. И вот эта мысль о том, что так не бывает просто так, найди. А когда ты нашел, пошел к делу 9-й шаг, если ты видишь, у человека глаза потеплели, но он стал сердечным, он готов с тобой общаться снова, значит, ты сделал правильно 9-й шаг, а не только для галочки. Ну и вот тут, поэтому я считаю, что моя таблица, она еще и из анонимных алкоголиков, то есть те ребята не мудрствовали лукаво и достигали успеха, то есть они не зря пишут, что редко кто из нас, действуя по этой программе, потерпел неудачу. Ну вот так. Спасибо.
Спасибо, Андрей. Еще вопрос в чате я зачитаю. Спасибо, Андрей. Ты сказал, что нельзя быть злым. Если я понимаю правильно, что злоба – это чувство. И я его испытываю, даже если не хочу. Как не злиться? Говорят, что чувств не бывает плохих, и не надо, и надо их принимать, искать причину. Не подавлять чувства, а осознавать и, соответственно, действовать. Твое мнение. Спасибо.
Ну, тоже спасибо за вопрос. Ну, немножко, может быть, Если я говорил, что не надо быть злым, то, скорее всего, я хотел сказать, что нам не разрешено злиться. Не быть злым, то есть злой человек, который делает злое. А по моему, ну, как моему представлению, злиться — это значит, у нас есть эмоция. Эмоция — это отражение того, что происходит в мире. И это, ну, как бы бессознательно. Когда мы по лесу идем и впереди идущую ветку отпустил, мы не успеваем ничего сообразить, рука уже поднялась. То есть наш мозг нас охраняет от этого, чтобы глаз не был выбит. Так и здесь, если в мире что-то изменилось, есть какая-то опасность, то агрессия — это защитная реакция. То есть у нас есть две реакции: бей, беги. Вот агрессия — это бей. Ну, поскольку там у мужчин, может, оно чаще выражено, у женщин раньше в обморок падали. То есть у них вот беги так выражалось. Либо беги — бывает, мы начинаем врать. То есть вот ложь — это тоже способ избежать конфликта. И то есть мозг уже начинает там везде во всех гормонах играть, и для того, чтобы человек мог драться, сражаться, то есть защищать себя. И тогда получается, если я чувствую эмоцию злобы, то я понимаю, что я хочу сражаться, что с коллегой произошло. То есть он на меня наехал, и я уже автоматически, не соображая ничего, я втянулся в это дело. У меня уже есть злоба к нему, я уже готов в горло вцепиться. И если можно в данный момент избежать этого, ну хорошо. Если нельзя, то есть, по моему мнению, мы не можем не злиться. Это наша реакция на происходящее вокруг. То есть, когда человек увидел то, что творится, и он может еще контролировать, хочет он злиться или не хочет. Но если он еще не успел увидеть, ну как бы, как психология бессознательная, она уже пустила по всему организму сигнал тревоги, человек готов к битве. У него эмоция там, злоба, например, агрессия какая-то. Он уже зубы оскалил, уже кулаки сжал, хотя этого не осознает. Но потом с этим бороться, с этим можно бороться на самом деле. То есть, когда говорят, вот мы не можем уже не злиться. Да, мы не можем не злиться первый момент, первую секунду, пока наш мозг уже чувство не контролируется нами. И тогда мы можем сказать себе, стоп, тогда можем остановиться. И вот чем чаще человек тренируется, ловя себя на том, когда он в злобе, тем чаще у него получается, если он умеет инструмент, ну или как бы разбирать ситуацию быстро. То есть вот опыт – это сын ошибок трудных, поэтому были ошибки, были злобы или обиды, которые приводили к еще большим последствиям. И человек сидит, ну я сижу и думаю, зачем мне это надо? Вот зачем мне дальше злиться на жену, на брата? Это что, мне помогает как-то? Нет, обида только меня самого изъедает, только мне плохо. Или там голубоглазые, или какой-то национальности сидят у себя в Африке там, или еще где-то. И знать не знаю, что я на них обижаюсь. А мне плохо здесь и сейчас. Так зачем тебе это надо? И тогда получается, либо это зачем-то мне надо. Я понимаю, зачем тебе злиться? То есть тебе нужна эмоция такая. Значит, есть какие-то выигрыши от этого. То есть если твоя жизнь пуста, в ней нет ничего, тогда хоть в ней может быть злоба. Все-таки какая-то, я хоть как-то жив. Смотри, высшая сила, я еще здесь, я еще жив, я еще могу злиться. Но высшая сила говорит, ну и как тебе после этого? Нравится тебе вот это? Я говорю, не нравится, но ничего другого у меня в жизни нет. Он говорит, ну пойди займись хорошими делами какими-то. Помоги ближнему, позвони, там, походи на группу, еще как-то. Глядишь, тебе станет легче, у тебя не будет повода просто так злиться. То есть ресентименты вот эти доставать. А когда есть ситуативная злоба, ну да, мы люди, у нас наша психика реагирует таким образом. Надо знать, что среагировала моя психика. Ну что теперь делать? Надо это разгребать. Либо я делаю девятый шаг, когда уже там и часовню я, или все стулья сломаны. Хорошо, буду возмещать ущерб. Ничего страшного нет. Я принимаю ответственность. Да, это моя психика привела меня к тому, что я тут все развалил. Ну, и я теперь буду исправлять. И теперь психика, пожалуйста, в следующий раз вот на этого человека или на такую ситуацию ты так не бросайся защищать меня. Здесь мне ничего не грозит. То есть, если коллега вдруг тебе что-то говорит, ты сначала послушай, психика моя. А потом уже, ну, можно туда и высшую силу ставить. Но когда вот Я не знаю, кто как. Я в такой ситуации не успеваю ничего ставить. Я могу только последствия разбирать. Ну, надеюсь, что я ответил на вопрос. Спасибо.
Спасибо. Зачитаю следующий вопрос. Сергей спрашивает, как делать 10-й шаг без спонсора эффективно? Есть ли такой опыт у тебя? Немного про другой шаг, но вкратце.
Еще раз повтори, можно ли делать 10-й шаг?
Как делать 10-й шаг без спонсора эффективно? Есть ли такой опыт у тебя?
Ну, у меня-то нет такого, то есть у меня был спонсор, поэтому сказать, как бы я сделал без спонсора, я не знаю, я не могу, ну, вернуться назад. И я думаю, в любом случае, даже если печь какие-то плюшки, желательно, чтобы бабушка показала сначала. Ну, чисто теоретически, если человек, ну, так скажем, ну, я не знаю, умен или еще как-то. Весь вопрос, как он хочет, что он хочет. То есть вот анонимных алкоголиков 10-й шаг, он вспоминает, что произошло за день, и через какое-то прописывание понимает, ну, вот тут уже 4-й шаг он сделал, потом 5-й, ну, 5-й не делал, 6-й, 7-й, и, ну, как бы 8-й, кому там я всем навредил, или только одному человеку, и делает он 9-й шаг. Ну, потом уже он может и 11-й делать в этот же день, то есть пребывая в молитве и размышлениях, понять, а как это лучше сделать. Потому что он может написать ситуацию, но может не понимать ее. И, ну, мой опыт показывает, что лучше всегда звать еще кого-то, помимо высшей силы. Потому что, будучи эмоционально затронутым, я не понимаю, что надо просто попросить прощения, вот если с коллегой. И дай бог, если есть человек под рукой, который скажет, слушай, а что ты паришься? Ты ему дверь заблокировал. Иди извинись, да и все. И тогда у тебя такое прозрение, ну да, точно, как я мог не догадаться до этого. А ведь на самом деле, даже будучи там нобелевским лауреатом или еще кем-то, человек вот такие простые вещи порой не понимает просто. А другой человек не понимает, что этот человек не понимает. И коллега, который там в ярости и не видит, что никак я не извиняюсь, думает, ну что, так непонятно, что я хочу, чтобы он извинился. Он не говорит об этом. Он думает, это всем понятно, ежу. И вот чем именно опасны какие-то ситуации, когда у нас злоба и обида, что мы не понимаем сами, чего мы хотим от человека. Даже если, ну, мы на другой стороне, то есть если мы праведно, в праведном гневе что-то хотим от человека, мы не понимаем на самом деле, что мы хотим. Иногда бывает так, что на самом-то деле я хотел, чтобы он подошел, обнял меня и сказал, слушай, ну прости, брат. Ну вот такой вот я гад паршивый. А я говорю, нет, ты должен сделать вот это тут, починить надо. То есть я цепляюсь за какие-то вещи на самом деле, потому что я хочу, чтобы он признание дал. И в каком виде я хочу признание? Я не хочу, чтобы он посмеялся надо мной, допустим, если это мой брат. Ну, немножко так, шутку. Ну да, там ты там что-то вроде признает, а вроде нет. Я хочу определенную вещь, но я этого не говорю. И вот когда 10-й шаг позволяет подумать об этом, попытаться хотя бы правильное решение принять. А что бы я хотел вот в этой ситуации? Ведь я бы хотел, чтобы меня, ну, попросили прощения за то, что я полчаса тут сижу и жду, когда меня разблокируют. То есть мы все люди, мы на себе можем проверять действенность, ну да, 9-го шага или еще какого-то действия. То есть если мы сами себе зачитаем то, что мы написали, вот эту фразу 9-го шага, то мы эмоционально как бы слышим, нравится нам это или не нравится. Если не нравится, можно, ну, переделать, сказать, а вот так, если сказать ему, о, ну так бы мне понравилось. Вот, то есть я не делал без спонсора, поэтому я думаю, человек может все. Может и без спонсора сделать на каком-то опыте, на каких-то ошибках. То есть если вопрос встает вообще, жить или не жить, то жить, но хоть как-то пытаться самому жить. Спонсора найти, я думаю, не вопрос, в общем-то. И в этом сложность есть тоже. Поэтому, надеюсь, тоже ответил. Спасибо.
Да, спасибо. Ну, пока про спонсора, может быть, тогда ты раскрой подробнее, как вы выстроили работу со спонсором по 4-му шагу? Ты писал таблицу, отсылал ему, или вы вместе обсуждали ситуацию?
Нет, спонсор, мне повезло, спонсор был рядом здесь. тоже. И, в общем-то, вот то, чему я научился, ну, скажу, быстро или не быстро, хорошо, нехорошо, меня устраивает. То есть, вот благодаря этому человеку, ну, сейчас я могу решать любые, ну, пусть не любые ситуации. Я согласен, что вот опять все-таки нужен еще один посторонний глаз, который со стороны посмотрит на эту ситуацию. Потому что любая ситуация, где мы эмоционально завязаны, у нас нет того здравомыслия. Оно появляется, это как на велосипеде все-таки кататься. Вот это здравомыслие, чем больше ситуаций пройдено, чем больше было девятых шагов, чем больше было каких-то старых обид, которые разрешены были, и теперь мы снова дружим, это накладывает, ну вот дает этот опыт, тот, который был у моего спонсора. Поэтому ищите спонсора, господа. Чем раньше вы найдете хорошего спонсора, ну хорошо, что такое хороший спонсор? По моему мнению, это тот, кто после помощи которого у тебя налаживаются отношения с окружающим. Не тот, который только таблицы заполняет, а тот, который быстро и четко говорит: слушай, ну у тебя такая ситуация, да? Ладно, ты сейчас не понимаешь, я тебе показываю. Вот в этой ситуации хорошо бы сделать так и так. Иди попробуй сделай так. Идешь, делаешь, приходишь и говоришь: слушай, ну как ты вот это сумел сделать? Как у тебя получилось эти слова или еще что-то? Ну, вот написать или мысль эту дать. Он говорит: ну, только жизненный опыт, который я приобрел. Сам то же самое делаю. Ну, вот я так это понимаю.
Да, спасибо, Андрей. Давайте еще сейчас дадим кто-нибудь возможность голосом вопрос задать. Потом дальше почитаем. Пожалуйста.
Можно еще раз вопрос задать, Игорь Казарисин? Я бы хотел вот уточнить по поводу вот, ну, возмещения ущерба и прощения. Да, вот, если есть такие ситуации, когда, ну, как пример, я скажу, у меня есть сосед, он периодически пьет, ну, и я ему как бы так в грубой форме говорю, кто он, что он, короче, и вообще завязывает. А после этого происходит то, что я... Ну, возмещаю ущерб, говорю: ну, там, извини, я был глуп с тобой. И так было пару раз. А на какой-то момент, это 2 года продолжается, я как бы ему, его подбил. Ну, вот, недавно здесь, на позатой неделе. И, в принципе, я вопрос свой решил. Ну, для своей семьи и для себя, потому что, ну, с пятницы по субботу, ну, было тихо до сегодняшнего дня. Ну, не знаю, как сегодня. Ну, смысл в том, что, ну, то, что я сделал, ну, я получил результат. И, в принципе, меня возмещение ущерба, ну, не беспокоит. Ну, я как бы вот, может, оно беспокоит, но не на все 100. То есть, вот как бы так вот. Это хорошо, когда возместил ущерб, там, и больше не видишь человека, или как бы человек понял. Но, наверное, здесь вопрос в том, что когда человек вообще этого не понимает, и когда он живет рядом. То есть, это до бесконечности возмещать, и он до бесконечности будет как бы, ну, косячить. Либо как, может, есть опыт или такое какое-нибудь понимание свое? Спасибо.
Ну да, это очень тяжелая, в общем-то, такая ситуация. Ну, наверное, это самая тяжелая ситуация, когда постоянно с тобой живет кто-то, кто... Ну, и это не жена. То есть нет, развестись можно с соседом вряд ли. Только если разъехаться. А разъезжаться это тоже... Но я бы эту ситуацию видел так, что... Если бы это я был, у которого был сосед, да, я иду каждый раз, срываюсь, и там ему говорю, кто он есть на самом деле. Естественно, потом это мой выбор. То есть я знаю, что так будет происходить. Да, я могу ходить и снова извиняться. Потому что изначально я знаю, что по-другому не получится. Если я еще и побил, ну вот в данном случае я бы себе завел бомбу медленного воздействия. То есть человек, которого я побил, он же тоже человек, он же такой же, как и я. И его высшая сила так же любит, как и меня. А я позволил себе его поколошматить. Он сидит такой обиженный, думает, как бы тебя отомстить-то, колеса тебе проколоть или там еще что-нибудь сделать. То есть он сидит в позиции жертвы и переходит в позицию преследователя и будет мстить. как он будет, когда это будет. Возможно, он там через 10 лет отомстит и вдруг получит. Ну, откуда-то я получу. Зачем мне просить прощения и восстанавливать отношения? Не потому, что там высшая сила требует или, не знаю, справедливость или еще что-то. Нет, потому что тогда я могу ходить спокойно и не оглядываться, что мне в спину кто-нибудь что-нибудь воткнет. Простая такая логика, что это, то есть жизнь с примирившимся человеком, во-первых, она приятна, можно общаться. Во-вторых, она безопасна. И чисто практически это выгоднее. Весь вопрос, что алкоголик, который живет рядом, ну, то есть мы же не имеем права ему ничего делать. Он такой же человек, хочет пьет, хочет не пьет. Если он нарушает какие-то правила, значит, есть только милиция на него. Если милиция на него, ну, нету права у милиции, значит, тогда я могу только отстраниться. Больше я ничего не могу сделать. То есть, ну, по сути, я не имею права приступать к его границе и говорить, что он такой есть. Я не имею права его бить. Если я это сделал, ну, я нанес ущерб. Я могу это делать сознательно, чтобы достигнуть какого-то успеха. Но тогда я принимаю и последствия, которые будут после этого. Да, возможно, мне он проколет колесо у машины. Я говорю, да, это возможно. И за это я не буду ему мстить. Потому что я знаю, за что я получил. И вот принять вот эту ответственность, ну, это тоже большое дело. Она... То есть, вот страх – это не принятие ответственности. И в данном случае, естественно, понимая теперь, что сосед может отомстить когда-то, каким бы чуханом он ни был. Я не знаю, как кто, я знаю, что очень мстительные алкоголики, поэтому, ну, по голове не били сковородкой жена, но все-таки она мстит потом. И мстит опасно. И тут либо разъезжаться, либо примиряться. Ну, а в остальном, конечно, каждый решает для себя. Но вот мое видение такое, что безопаснее жить, примирившись. И если... Неправильно, возможно, были примирения. Ведь одно дело извиняться за то, что я тебя там обругал или еще что-то. На самом деле, ты его унизил формально. Если ты говоришь, слушай, я тебя снова унизил, такая скотина. Я себя считаю выше тебя. Но разве можно? Вот высшая сила любит тебя так же, как и меня. А я вот тебя считаю возможным унижать. И вот, может быть, такое извинение было бы, или ну, просьба о прощении, может быть, подействовало не то, что больше. Ему, естественно, он все равно бухать будет. Но именно мы, еще есть такой момент. Мы просим прощения для себя, не для другого человека. То есть вот эта злоба, которая в тебе по отношению к нему, когда ты видишь вот этого человека в непотребном состоянии, естественно, тебе обидно за человечество, там еще что-то. И если ты правильно осознаешь, что ты в нем не любишь и что в себе, ну вот это некая работа через четвертый шаг в том числе. То есть формально она такая, да, я там побил его, потому что он скотина, потом пошел, извинился, там мои амбиции были затронуты или там финансовые какие-то вопросы. Тут можно рассуждать очень долго, это, по идее, это работа со спонсором, потому что тут надо копать, копать и... Как результат, может быть, изменится отношение к нему, когда ты увидишь его пьяным, скажешь, ну что, Вася, опять? Ну ладно, что ж делать, только, пожалуйста, мое вот не трогай здесь. Тронешь, я вызову полицию, ничего личного. И, возможно, это на него произведет больше впечатления, чем, ну, какие-то другие вещи. Я не знаю, тут надо пробовать. То есть вот методом проб и ошибок, естественно, мы найдем какой-то, ну, каждый найдет какой-то вариант, который устроит. А если мы делаем, ну вот у нас первый шаг в чем заключается? В том, что там пишут, вы делаете там миллион раз одно и то же действие и получаете в результате одно и то же, ну, плохую жизнь. Кто назовет вас разумными после этого? Ну, я вот так об этом думаю. Спасибо.
Спасибо. Еще из тех, кто не высказывался, пожалуйста, если есть желание задать вопрос.
Женя, Женя Созависимый. Спасибо, Андрей, очень отзывается. Мне отозвалось про эмоциональную интоксикацию, употребление эмоций очень. Я долгие годы употреблял обиду, такой резентмент такой вот, и не, вообще не подозревал, что я это делаю. Вот. И что это действительно дает какой-то, вот, грубо говоря, какой-то наркотик, потому что тело привыкает, организм привыкает. Вот такой вопрос. Вот когда ты обнаружил, ну, чувствуешь себя, не знаю как, осознал, что ты сейчас вот находишься под влиянием эмоций, употребляешь эмоции. Вот скажи, какой вот кратенький алгоритм действия у тебя? Спасибо.
Ну да, как раз, когда ты говорил про потребление эмоций, я как раз вспомнил. Ну, сейчас все реже и реже я попадаю в это, потому что, когда я понимаю, что, ну вот, человек, который там на меня, может, агрессирует или еще что-то, то есть он сам чего-то боится. И я могу спросить его. То есть, если у меня пошла эмоция такая, думаю, блин, убил бы сейчас, думаю, кто так вообще, что ты со мной разговариваешь? Это первый момент. Второй момент, думаю, так, что произошло? И я его спрашиваю, ты сейчас вот расстроился, ты обиделся, я что-то тебе не так сказал? Он говорит, да, ты вообще там такой кондидальный и так далее. Я говорю, слушай, прости. И вот это самый быстрый такой, самый простой способ, когда, ну, не очень близкие люди задеты, а там коллега, еще кто-то. Вот спросить, а что происходит с тобой? Потому что когда я начинаю понимать его, я понимаю, что моя эмоция беспочвена, то есть нечего бояться, ведь я тоже его боюсь. То есть когда он на меня там грозно смотрит, или она там, неважно кто, не уважает меня, там продавщица стоит, не уважает меня вообще. Я такой думаю, что вы там стоите, вместо того, чтобы задирать ее, ощущая вот эту эмоцию. Если я успеваю подумать, а в чем причина? Но бывает так, что, естественно, заденет. Вот как-то был вечером, 10 часов вечера, уже спать пора было. А мне позвонил один человек, и пару упреков сказал, а у нас с ним давнее, ну, как бы, непонимание такое. Мне казалось, мы поняли друг друга, а тут он раз такой, а почему ты вон там так сказал, и вообще там, в общем, наехал на меня. И все, мы потом положили трубки, и я заснуть не могу. Я кручу это, то есть оно, я остановить это не могу вообще. И тогда у меня есть способ, я беру лист бумаги и пишу все, что хочу, ну, вот все, что в голове крутится, вот все эти мысли, все диалоги, все, что я ему сказать хочу, какой он редиска и так далее. Я писал 40 минут. Потом вдруг у меня щелкнуло. Но это было уже 11 часов, я начал писать. Потому что я час лег, лежал и заснуть не мог. Я крутил это в голове. Пока до меня не дошло. Слушай, у тебя есть чудный способ. Берешь лист бумаги и пишешь. Но до этого тоже целый час прошло. И через 40 минут у меня щелкнуло. Я такой думаю, все. Я успокоился. Думаю, что я тут переживаю. Пошел, лег и заснул. Вот, так что есть вот, ну, если сиюминутно успеть понять, если не успел понять и понимаешь, что крутишь это в голове, получается ресмен такой, приходишь домой, ну или как по возможности, если есть момент, начинаешь это уже прописывать, что было не так, что он во мне задел, что я от него хотел вообще. И если получается, то, ну вот, либо идешь. Я иду, делаю с ним, ну, примиряюсь. Ну, мне очень тяжело примиряться, если честно. Я так на словах все красиво получается. А на самом деле, иногда себя за шкирку берешь, и, естественно, на лице у него написано, что он хат такой. Но когда начинаешь вот это все делать, ведь человек тоже хочет примириться с тобой на самом деле. Ну, или мне так кажется. И потихоньку как-то оно вот налаживается. Либо вот пишу. Но другой способ сейчас в голову не приходит. То есть я пользуюсь вот этими двумя пока. Может, еще какие-то есть, я подумаю. А, ну, по идее, есть, конечно, спортивные какие-то действия. То есть, если какое-то волнительное событие, очень тоже переживательное. Может быть, даже радостное иногда. Чересчур. Ну, вот я 7 километров хожу. И за счет этого сбрасываю. Либо, ну, если у кого дрова есть, колоть. Вообще, наверное, идеально было. Но, по крайней мере, сбить вот эти мысли с этого, не потреблять. Но мы знаем, что алкоголик, если он первую рюмку опрокинул, он не остановится, так и мы. Ну или я. Как только я в это вошел, прекрасное состояние, так приятно быть преследователем. Говорить, ах вы гады такие. Ну как вы не были? Ну что, ты не мог залезть через заднюю дверь? Ну ты идиот, что ли, вообще? Вот. И крутится это в голове. Крутится. Я ведь прав, ведь можешь залезть он через заднюю. Ну не захотел, видите ли он. Так, мы тебя заставим в следующий раз залезть через заднюю дверь. Ты погоди, еще ты не с тем связался. Вот так, в общем, спасибо за что послушали.
Спасибо, Андрей.
А, пожалуйста, еще вопросы голосом кто-то может задать. Если нет, я зачитаю тогда вопросы в чате. Например, я сделал девятку, молюсь за человека, а он не теплеет. Я продолжаю чувствовать обиду, злиться. Что делать? Спасибо.
Да, очень понятная ситуация, потому что с братом у меня то же самое. Он не собирается меня признавать как равного себе. То есть, когда ему было 16, мне 10, естественно, разница была огромная. Ну, или когда там ему 12, а мне 6. Я там за ним бегал, мне калашматил. Теперь мы в одной весовой и почти возрастной категории. Но вот он не хочет этого признавать. Значит, не хочет. То есть, ну вот у меня именно происходит так. Я признал то, что я никогда не получу от этого человека признания в том виде, в котором я хочу. Либо это произойдет когда-то, когда неизвестно. И у меня только один выбор. Либо я общаюсь с ним, невзирая ни на что, потому что нет. И он не собирается подходить и целовать меня. Я говорю, какой ты молодец вообще, как наша фирма счастлива, что ты у нас работаешь. А мне бы так этого хотелось. То есть тогда получается, если я кого-то хочу вот этого признания и не могу получить, вопрос, зачем мне надо именно от этого человека? Если это отец и мать, то ну, психологу, значит, там вариант. Если это просто какой-то человек, ну там, я не знаю, в компании, то есть, ну, не такие значимые люди, как там, брат старший или тетушка или там бабушка, то тогда встает вопрос, почему я не могу получить вот это признание, достаточное количество признания в другом месте? Ну, или тогда я решаю так, да, мне не хватает признания. Если бы брат признал, это было бы там, ну, по килограммам тонна сразу. А я получаю признание от коллег там, в виде зарплаты, в виде там, еще каких-то вещей. И это всего 50 килограмм. И мне не хватает, получается, 950 килограмм признаний. И вот для меня это проблема. Я могу, конечно, потребовать от брата, там, вызвать его в барьеру, сказать, стреляться будем, или ты говори вот эту фразу, либо еще каким-то образом. Но по идее я теперь понимаю проблему. В чем моя проблема? Мне не хватает 950 килограмм признаний. Где я могу это взять? И я начинаю тогда действовать. Есть разные способы. То есть любое творчество, оно ведет к тому, что от людей, которые видят, как тебе это интересно, как это у тебя получается. Вот по-другому у меня нет другого ответа. То есть если у меня не хватает признания, и я хочу получить от какой-то персоны конкретно, значит, это очень веское признание. Я могу получить много маленьких других в других местах, но я не хочу. Мне надо здесь и сейчас от этого человека. А он никогда не даст. Может, он этим манипулирует, например. То есть вот родители часто манипулируют тем, что ну, там как-то никак не признают, что ты взрослый и можешь сам жить своей жизнью 50 лет даже. Все, маленький ребенок, тебя там шарф надень, там шарф повяжи, шапку надень. И ну вот если такой случай именно, что я все злюсь и злюсь, не говорю, мам, ну хватит уже меня как бы контролировать. Она говорит, нет, я твоя мама, все равно ты мой ребенок. Тогда именно сказать, да, это некая игра. Я играю теперь с мамой. Она мама, я ребенок. И как она повязывает шарф, я благодарю ее за это. Говорю, спасибо, слушай, так здорово, что ты обо мне заботишься. Я тебя люблю. Но только это не надо делать шутку, а то есть это должно быть серьезно тогда. И, возможно, в какой-то момент человек вдруг, ну, он тоже хочет получить что-то от меня. Надо либо выяснить, что он от меня хочет получить. Но тут тоже работа для, с психологом или еще как-то так вот на группе это не решить. Может быть, со спонсором это можно решить. Поэтому вот у меня такой ответ. Спасибо.
Спасибо, Андрей. Еще один вопрос в чате. Да, у анонимных алкоголиков написано, что нельзя быть одиноким, голодным, злым, чтобы не употребить. Может быть, в кода немного другая специфика? Спасибо.
Ну, я не знаю, надо уточнить вопрос, что значит другая. Я считаю, что каждому человеку полезно не быть голодным, злым и одиноким. То есть, вот когда я прихожу голодный, я готов всех покусать. И тут не надо даже в каком-то внешнем мире быть какой-то эмоцией, ну, чтобы эмоция отрицательная появилась. Я уже заряжен отрицательной эмоцией, у меня уже весь организм направлен на определенную цель, и все остальное отметается или как преграда рассматривается. Я всех покусаю по дороге. Естественно, я могу, осознавая это, не кусать, естественно, всех по дороге, но все-таки перекусить я захочу. И получается, вот одна из причин, почему я в данный момент склонен к агрессии, потому что мне надо поесть. Я поел и говорю, слушай, я вообще, в общем-то, ничего во мне не изменилось в таком психологическом смысле. Но я уже добрый, а теперь подходите ко мне и спрашивайте, что вы хотели. И получается, для меня вот человек такое существо поразительное, что то есть ты был голодный, хотел всех покусать, поел, и ты стал добрым. Люди-то не изменились вокруг тебя. Они такие же гадкие, как тебе казались полчаса назад. Нет, ты на них смотришь уже по-другому. Поэтому не надо быть голодным, злым и одиноким. А все остальное, ну, пусть в ходе будет еще что-то к этому. Вишенка на торт такая. Ну, я не знаю, вопрос был такой абстрактный. Я надеюсь, что ответил на него.
Спасибо. Пожалуйста, если у кого еще есть вопросы, задавайте. У меня небольшой вопрос. Андрей рассказал хорошо про обиду и как ее прописывать в четвертом шаге. Скажи, у тебя другие эмоции, ситуации, ты их прописывал или нет? Ну, допустим, страх или стыд, или еще что-то. Либо у тебя вот все, вот, в принципе, обида все объединила.
Нет, ну совсем не так. То есть, в принципе, страх. Главное выцепить, какой страх управлял всем этим. Потому что ну, обида или злоба, в общем-то, это защитная реакция на то, что у меня есть страх на что-то. То есть, если обида – это то, что я не получу или то, чего я лишусь, если человек не сделает, как мне надо. А злоба – это желание именно здесь и сейчас исправить то, что ну, не по-моему. То получается, двигатель-то всего этого и есть страх. И когда я начинаю со страхом работать, то есть, естественно, я, ну, как бы я сижу, ну, как, скажем, в 11 шаге в медитации или еще в размышлении, я сижу и думаю, так вот, что я испугался? Что сейчас произойдет? То есть, ну вот, если брать коллегу, то да, получается, я испугался того, что я снова меня не уважают, то есть на меня кричат. Да, но получается, этот страх, за ним стоит, может быть, какой-то другой страх. Я испугался показаться смешным. Опять меня не будут уважать. И не только сегодня, здесь и сейчас, а может быть вообще навсегда. И вот именно понимание, какой страх конкретно. Ну, у меня любимый пример, что когда родитель приходит, там, ребенок 14-летний играет в гаджет. И там он говорит, опять ты играешь, опять. Ну или пытается я послание сделать. Я сейчас злюсь, потому что ты играешь в телефоне. Вроде бы это я послание, человек отражает свои эмоции в данный момент, и в связи с чем это происходит. Но это не совсем правильно, потому что он сердится не на то, что он играет в телефоне, а в то, что его завтра позовут в школу, когда ребенок получает двоек. Или ребенок в результате не закончит школу, останется сидеть на моей шее. Или еще какой-то другой страх, это только этого человека, почему он боится. И чтобы до этого страха докопаться, это надо долго сидеть, ну или там разговаривать с кем-то. То есть вот у меня действительно, когда я с кем-то разговариваю и проговариваю это снова и снова, под разными углами, там, ну, вот со спонсором, приходит понимание. Можно прописывать, конечно, когда ты пишешь, тоже понимаешь, о, вдруг выскочило. То есть вот, да, мозг, наверное, имеет такое свойство, или высшая сила так помогает. Когда пишешь, и вдруг ты понимаешь, вот какое-то слово или сочетание слов, это и был ответ на твой вопрос. Вот у меня так работает. Поэтому страх это, найти свой страх, это главная вещь. Это важнее, чем ну, просто прописать четвертый шаг, что было задействовано и как его исправить. Чтобы снова не повторять, надо найти этот страх, потому что ну, как бы он мной и рулит, по большому счету. Вот такой ответ.
Да, спасибо большое, Андрей.